Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Канделаки. Эксклюзив.
Добрый день, вы слушаете радио «Комсомольская правда», я Тина Канделаки. Сегодня у меня в гостях Александр Владимирович Кибовский, российский историк, государственный общественный деятель, кандидат исторических наук, министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы и академик Российской академии художеств.
И прочее.
Я просто не стала продолжать, Александр Владимирович, ну просто для 47 лет бесконечный список. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как будете спасать культурную жизнь Москвы? У вас есть информация? Сколько уже закрылось и сколько уже не откроется кинотеатров и негосударственных театров? И как помочь кинопрокатчикам и кинотеатрам выжить?
Ну, почему именно кинопрокатчикам? Как-то у нас в основном все вокруг
этого. Ну, давайте вот по порядку. Например, начнем с того, какое количество кинотеатров и негосударственных театров не откроется. Потому что, ну, я могу вам сказать, что я по бизнесу, так как я бизнесом занимаюсь, я это вижу. Все равно как бы многие перепрофилируются или закрываются. Вот рестораторы, например, шутят, что 23-е, да, назовем днем выжившего ресторатора. Ну, к сожалению, надо фактом смотреть в лицо, поэтому вот интересно, есть ли такая статистика или есть ли такая информация?
Ну, статистики пока такой нет ни у кого, потому что, опять-таки, еще ничего не закончилось, и мы поймем только глубину в тот момент, когда будет понятно.
Ну, когда
понятно,
начнут подавать заявление о банкротстве и так далее.
Естественно, да. Но давайте все-таки начнем с того, что существенную часть культуры города, если мы не говорим о кино, это, пожалуй, такой специфический сегмент, действительно, кинопрокат в основном находится в частных руках. Но все остальное, театры, музеи, библиотеки, архивы, это все находится в руках государства. И когда все это случилось, поймите правильно, это экстренные меры, они были вызовом не только самим этим организациям, но и в том числе органам управления, насколько оперативно они смогут отреагировать на эту ситуацию. Нас же все говорят, что вот, неповоротливый механизм, чиновники не могут быстро реагировать. Я могу сказать следующее, что была полная слаженная работа, выстроенная мэром Москвы на всех направлениях, и мы работали с экономическим блоком рука об руку в круглосуточном формате, поэтому, если вы могли обратить внимание, у нас ни в одном учреждении культуры не состоялось никаких проблем, хотя, опять-таки, приходилось принять экстренные меры. Ну, во-первых, когда первые были закрытия, вот 17 марта начался уже такой радикальный переход к этой процедуре, поэтому, что мы были готовы заранее и понимали прекрасно, что возникнет проблема возврата билетов, у театров должны быть оперативные средства, чтобы одноразово, одномоментно...
Вернуть такое количество
билетов, конечно, это же деньги.
Ну, а люди отзывали, да?
Ну, тут тоже было по-разному, система уже очень разная. Допустим, электронная продажа билетов, где-то она предполагает вообще полное возвращение, там, в зависимости от условий, у каждого театра есть же своя политика билетная в этой ситуации. Некоторые театры полностью вернули все билеты, чтобы не иметь больше никаких обязательств, и в дальнейшем начинать с чистого листа. Где-то вернули минимальное количество билетов по желанию самих заявителей. Каждый принимал для себя сам свою политику. Но наша была задача в том, чтобы у каждого были ресурсы для того, чтобы это можно было осуществить. Что имеется в виду? Поэтому, что когда потихонечку, постепенно покупаются билеты, с глубиной продажи, там, особенно если мы говорим про музыкальные театры, оперные театры, это даже не 3 месяца. Обычно все-таки глубина 3 месяца, а они продают это и за год. То есть вы можете получить оплату там за ноябрь билетную.
Я хорошо понимаю. То есть не факт, что у них были операционные деньги для того, чтобы закрыть возникшие дыры.
Поэтому мы, естественно, понимая, что это возникнет, мы оперативно передвинули все финансирование по году на этот как раз первый квартал, что позволило учрению спокойно с этим справиться.
А, ну то есть вы взяли и переаллоцировали деньги.
Конечно.
То есть если у вас равномерно было распределено финансирование в течение года, да, то вы взяли и как бы переаллоцировали на вот этот период.
И это
пока
уже помогло спокойно пройти этот момент. Вы
это поняла,
видели,
хорошо.
У нас не было по этому поводу никаких ни всплесков, ничего. Но, кстати говоря, хотел сказать большое спасибо московской аудитории, потому что в целом по тем билетам, которые можно было не возвращать, а можно было получить там ваучер или продление, или перенос, не больше 20%.
Ну, то есть люди верят в свои театры,
конечно,
люди верят в музеи,
любят и ждут. А по самым любимым театрам, ну, например, есть там просто очень интересные, там, даже если говорить про частный театр, то театр Михаила Ефимовича Шуткова, например, 8% всего было возврата, понимаете? А уж для частного театра это было особенно важно,
и
некому помогать.
А, например, помогает. У Миронова,
Жени,
это же
тоже... У каждого свое, но, допустим, давали такие еще, допустим, с зала возврат 4 билета. Ну, это же показатель в том числе
но
и доверия.
Ну, вы знаете, что театральная публика, она очень лояльная.
И я очень рад, что она прошла эту проверку, это тоже лакмусовая бумага. бумажка, индикатор доверия.
Но про кино, потому что все-таки вы правильно сказали
сейчас,
в начале.
Закончу, давайте сначала начнем с государством, потому что еще сейчас с государственными
учреждениями. Про государство поняла. Я знаю, что государство, особенно если мы говорим про Москву, не бросило в беде ни театра, ни музея.
Да, действительно. Вот опять же, был большой вопрос. У нас очень существенный. Это вопрос, измеряемый миллиардами рублей, когда у нас вот эта плата за билеты, которую вы платите, она входила в состав заработной платы наших работников.
Хорошо, тогда я вас спрошу, потому что людям всегда интересны конкретные вещи. Вот вы можете сказать, о какой сумме денег идет речь? Ну, то есть, понятно, что вы не дофинансировали, вы просто переаллоцировали, правильно?
Нет, еще нам в любом случае пришлось сделать следующий шаг, и это было решение мэра Москвы, когда мы вот фактически все выпадающие доходы учреждений, посмотрев аналогичный период,
О какой сумме идет речь?
Это дополнительные средства, которые были скорректированы в программе бюджета «Культура Москвы». Мы кое-какие проекты передвинули, что-то перенесли. Особенно то, что по срокам у нас не получалось выполнить уже за счет того, что была пандемия. И мы средства довольно серьезные.
Ну, сколько цифр, это? Это несколько десятков миллиардов? Это 10 миллиардов? Это 5 миллиардов?
Это миллиард? Вы понимаете объем бюджета. Ну, чтобы вы поняли, внебюджет нашей сферы по прошлому году составил 18 миллиардов рублей. Вот вы можете посчитать в среднем, какой у нас по месяцу получается, какая выручка. Вот, по сути дела, в этом объеме мы то, что из этих денег шло на зарплату работников, мы всю эту зарплату выплатили.
Это же интересный, кстати, вопрос. Ага, тогда уж спрошу вас. То есть музейным работникам и работникам театров зарплаты сохранили?
Всем сохранили. У нас,
то есть вы следите за тем, что вы же прекрасно понимаете, что в очень многих учреждениях сокращают зарплаты.
У нас, еще раз говорю, культура оказалась в этом отношении преимущественным, потому что надо понимать, что за последние годы, вот я в 2015 году пришел на должность руководителя департамента культуры, я принял бюджет порядка 48 миллиардов рублей. Чистый бюджет, без внебюджета. Соответственно, бюджет этого года, цифры можете посмотреть, это уже 76 миллиардов рублей. То есть у нас за несколько лет рост в полтора раза. Поэтому у нас возникли некие возможности.
Это за счет государственных денег,
это бюджетные деньги, бюджеты города Москвы. Поэтому, само собой разумеется, у нас, когда возникла экстренная ситуация, нам не потребовались дополнительные средства со стороны, что, как понимаете, сейчас особенно серьезно, потому что, понятно, что бюджет тоже должен быть сбалансированным, несмотря ни на какие вызовы. Но в силу того, что мы имеем серьезный запас, по сути дела, такая подушка безопасности, да, вот такая у нас оказалась,
то вы смогли эту проблему решить.
Маневрируя вот этим объемом средств внутри программы, мы смогли так ее перестроить по поручению мэра и с его одобрения, так, чтобы у нас сохранить весь уровень заработной платы даже при наличии выпадающих существенных доходов.
Кинотеатры продают попкорн. Это важная часть развлечения. Будут ли в кинотеатрах продавать попкорн после того, как они откроются? Все попкорн берут руками. Там и короной заразиться недолго, там и как бы любым другим заболеванием можно заразиться. Вот как вот, например, сейчас идти в кино, если ты не можешь есть попкорн? Вот, кстати, что с этим будет? Ответьте, пожалуйста.
Странно, что вы мне этот вопрос задаете. Я просто напоминаю, что вообще все требования о том, как, кто открывает и кто работает, например, вот сейчас там репетиции в театрах, или вот открылись у нас музеи, библиотеки заработали, они, эти требования, утверждаются Департаментом культуры города Москвы по представлению Управления Роспотребнадзора по городу Москве.
Вот и спрашиваю, вот обсуждали эту тему, например?
Ну, естественно, что все это обсуждается, но опять-таки
и как, каждая ситуация... Вот пришли, взяли попкорн руками, одни вам дают, вы берете, но все же не будут встречаться.
Подождите, еще раз говорю, мы даже пока с вами не имеем даты, когда это сможет быть вообще возможным с точки зрения посещения кинотеатров. У нас идет сейчас дискуссии горячие, там, шахматная рассадка, не шахматная рассадка,
да,
и так
ладно.
Далее. Ну, конечно, это же...
То есть уже, знаете, никто не будет сидеть в ряд?
Есть, ну, это по-разному. Это пока даже об этом нет консолидированной точки зрения, потому что, ну, есть вот такие предложения. В то же время есть большое количество тех деятелей искусства, которые считают эти предложения невыполнимыми, и лучше вообще еще раз подождать побольше, чем потом, вот, чем открываться в таком усеченном формате. Не готовы рисковать жизнью посетителей и здоровьем, да, ради того, чтобы он мог съесть попкорн.
То есть я вас правильно понимаю, что там какой попкорн, когда еще не поняли, не разобрались, как сажать?
И я о том же. Если будет признано Роспотребнадзором, что в настоящий вот момент, когда мы сможем говорить уже в целом о том, что они начнут работать для посетителей, что в этот момент попкорн не будет нести угрозы, ну, тогда, значит, таким образом мы будем делать. В то же время, еще раз говорю, есть и наши собственные там установки, которые мы с профессиональным сообществом обсуждаем. Ну, например, вот сейчас мы заработали библиотеки. Люди берут книги, потом они их возвращают. Но мы же не можем быть 100% уверены, что человек, когда вернул книгу, на ней не остались какие-то...
Три дня живет, да? Вот я не знаю, правда,
72 часа, да, действительно, у нас в этом отношении нет никаких проблем. Мы уже работаем так уже неделю, и у нас, кстати, за эту неделю... Около 60 тысяч посетителей мы приняли за это время, вот в этом, там, даже в этом таком ограниченном формате. Но никаких проблем. Люди, приходя в библиотеку, должны быть уверены в том, что когда они берут книгу от нас, вот они забирают что ее, что это безопасно, и они ничем не рискуют. Значит, книга, которая сдается, отдельно мы их на 72 часа кладем в отдельное помещение. Где
и вы дезинфицируете,
да? Да. Ну, и само собой, дезинфекция вообще у нас поставлена на системную основу, там есть все требования, они опубликованы на сайте Департамента культуры, там все понятно, и генеральные уборки, и каждое утро и вечер, и постоянные обработки. Очень прописано все очень тщательно, вплоть до там, сколько, как часто дверные ручки протирать, если там у нас, допустим, люди имеют возможность посещать учреждение, там, как часто столы протирать, все прописано.
Мы прервемся буквально на несколько минут, у нас здесь интересный разговор с Александром Кибовским, ждите, потому что буквально через несколько минут мы продолжим говорить.
Канделаки. Эксклюзив. Комсомольская правда. Радио. Поколение Битва. Канделаки. Эксклюзив.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я Тина Канделаки. У меня в гостях министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Продолжаем разговор. Но вот от таких глобальных вещей все равно хочу перейти к конкретным вещам. То есть есть громкие дела, которые в любом случае, ну, не то чтобы они в компетенции вашего департамента, но тем не менее, как министр культуры, я думаю, вам эти вопросы задают, и интересна ваша позиция. 22 июня прокуратура потребовала для Кирилла Серебренникова 6 лет тюрьмы. Какая позиция на это дело у Департамента культуры Москвы? Считаете ли вы, что дело сфабриковано? И на ваш личный взгляд, стоит ли немедленно прекратить уголовное дело, уголовное преследование в отношении Серебренникова?
Вообще, конечно, ситуация с этим делом, она, на мой взгляд, уже далеко вышла за рамки юридического поля. Ведь в чем, наверное, главная проблема всей этой ситуации, я сейчас не погружаюсь в юридические аспекты, тем более это не относится к компетенции Департамента культуры, в силу того, что вся эта история, она проходила с участием средств федерального бюджета, и, в общем, вокруг этого весь диспут. Хотя и от нас тоже запрашивали материалы, мы давали все документы, даже наших сотрудников привлекали там в качестве пояснений там давать по разным документам. Но ведь мы же понимаем прекрасно, что уже, независимо от того, что 26 июня какой будет приговор, уже очевидно, что для огромного количества людей культуры и искусства любой приговор, кроме оправдательного, будет воспринят с недоверием. Это очевидно. Независимо от того, по факту доказано, не доказано, само по себе это уже внесло раскол и стало вот таким вот очень таким прецедентом, приковывающим внимание именно в этой части. И это не проблема даже вот этого процесса. Это, на самом деле, традиция, уходящая корнями в далекое наше прошлое, потому что, ну, так уж сложилось исторически, мы же на этих примерах всех воспитывались, что всегда практически, когда у нас деятель искусства, культуры становился объектом гонения со стороны, ну, гонения в понимании, естественно, людей, которые сейчас так воспринимают это дело, власти, ну, там, начиная с революционных времен, там, Радищев, Новиков, Достоевский, я уж не говорю про советский период, то в традиции, что это на самом деле потом этому человеку вручают награды, признания, премии, открывая музеи и тому подобное. Поэтому восприятие деятеля искусства, который вступил в конфликт с властью, независимо от каких там поводов, там это абсолютно в данном случае даже не принципиально, как очевидно, что в этом споре надо принимать сторону именно художника, для сообщества это воспитанное традициями такая вот позиция. И она сейчас в полной мере себя продемонстрировала. Это ведь люди голосуют эмоциями именно в таком формате. Это надо понимать и к этому так и относиться. Поэтому, наверное, самая главная проблема, которая возникнет у нас 26 июня, когда будет вынесен приговор, это именно в том, что какой бы он ни был, кроме оправдательного, к нему, очевидно, будет недоверие, А это, как вы понимаете, это очень такая тяжелая ситуация, потому что, собственно говоря, само правосудие, оно опирается на тот постулат, что решение того или иного дела, это, оно должно быть объективным в понимании и восприятии общества. И когда этого не происходит, мы это видим по другим делам, когда общество ожидает как бы одного, а решение не совпадает с его ожиданиями, возникает неудовлетворение. И очевидно, что мы, если не будет оправдательного приговора, с этим столкнемся. А дальше, естественно, это будет только, потому что понятно, что будет апелляция, если это будет так, да, и так далее, то это, само собой разумеется, это будет только дальше увеличивать вот этот раскол и неприятие. Более того, сейчас это дело, выходя, опять же, оно уже давно, сейчас даже не по существу этого вопроса, оно уже превратилось в некий индикатор отношения корпорации, во многом в силу тех причин, о которых я сказал, вот вообще уходящие корнями это в те далекие времена, когда возникали споры между творцами и государством, всегда потом выяснялось, что творец, наоборот, там, мы его даже потом в пример ставили, понимаете? И вот сейчас вот в этой ситуации во многом будет так, что уже это сейчас так существует, что твое отношение к этому вопросу, вот к этому делу, за кого ты, это для многих пароль свой-чужой. Понимаете, еще там нет приговора суда, еще нет там каких-то решений, объяснений, никто эти материалы там финальные там, и я подозреваю, что и читать не будет, но само отношение, вот ты за кого? И вот за правых или за левых, ну, в смысле там, не в порядке там политических пристрастий, но оно во многом уже сегодня стало вот именно таким индикатором, и поэтому такое внимание к нему, такое обостренное восприятие любой позиции, которая не укладывается в восприятие тех, кто на стороне Кирилла Семеновича. Я лично не являюсь поклонником его творческой концепции, но при этом при всем я не могу не признавать, это было бы, на мой взгляд, просто непрофессионально, что это человек большого таланта и действительно заслуживающий вот именно творческого уважения. Мы об этом очень много говорили с Олегом Павловичем Табаковым, вечная ему память, потому что, знаете, он был горячим сторонником и поддерживал Кирилла Семеновича во всем. Вот, то, что это большой художник, я думаю, ну, это, в этом даже нет никаких... И от этого еще более, как вы понимаете, эмоционально возникает вот эта вот дискуссия.
Я даже добавлю, вот я не знаю сейчас, смогу ли открыть, я до начала нашего эфира, но вот я смотрю там, допустим, там Инстаграм, извините меня, той же Ренаты Литвиновой, уж более лояльного власти человека, сложно найти. То есть она большой поклонник того, что делается в Москве, всегда очень тепло пишет о Москве. И даже как бы, да, там вот ее Инстаграм сегодня открываешь, что она пишет? Я подписалась под общим письмом кинематографистов в защиту Кирилла Серебренникова. То есть уже есть письмо, уже как бы вы правильно абсолютно сказали, это письмо делит людей на своих и чужих. И даже те люди, которые в целом лояльны власти, то есть оказываются в этом смысле на другом берегу по одной простой причине, что вы абсолютно справедливо сказали, что это грабли, на которые наступали и раньше, наступали активно в Советском Союзе, и более того, результат как бы, этого наступления всегда один и тот же. То есть человек, которого преследуют, становится мучеником, и даже если кто-то не был поклонником его таланта, автоматически эмпатия в отношении этого человека становится определяющим фактором при формировании отношений.
Конечно.
Точка. И тут как бы на самом деле, ну, не так много у нас людей, которых знает мир, не так много людей, которые на самом деле могут делать большие мировые проекты, к сожалению, особенно в поколении Кирилла. Я Кирилла знаю много лет. И Кирилл, конечно, одна из тех фигур, которая в нашем поколении 40-летних является знаковой. Поэтому спасибо большое вам за этот ответ.
Ну, тут, понимаете, тут же еще действительно вот глубинный-то конфликт в том, что вот никого уже не интересуют процессуальные обстоятельства.
Абсолютно.
Никого, то есть сейчас, вот что, на мой взгляд, конечно, ужасно, уже сейчас можем об этом говорить, ужасный результат этого всего, что действительно конфликт стал общественно, даже, не боюсь этого слова, общественно нравственным.
Потому что вопрос очень простой, система гуманна или система по-прежнему карает? И хотя, как бы, да, там исключительно система, понятно, как бы избирательное правосудие никому не нужно.
Я тоже.
Но, тем не менее, сейчас уже разговор, вы абсолютно правильно говорите, что идет исключительно в сторону того, что если мы живем в системе, где все-таки идет гуманизация правосудия, то, конечно, вы абсолютно правы, приговор должен быть оправдательным.
Но при этом при всем я бы хотел тоже обратить внимание на что. Вот тоже сейчас прозвучали призывы в сторону Министерства культуры, а вот давайте вы откажетесь от иска и тому подобное. Да? Ведь в чем вопрос? Мне кажется, это не совсем верная постановка вопроса. Почему? Вы поймите правильно, Кирилл Семенович и его коллеги настаивают на полном оправдании Вот в этом их позиция. Они невиновны. Они не нуждаются ни в чем прощении. Амнистия – это значит, человек виновен, но его простили там, в силу каких-то там причин. В чем принципиальная позиция, заслуживающая уважения, и это, на мой взгляд,
то есть они позиция... тоже не идут на компромисс?
Значит, я даже не сомневаюсь, что если им будет предложено, на мой взгляд, просто ну, понимая, в общем, вообще суть этого конфликта уже, который вышел, опять же, за юридическое поле, за рамки стен суда и вообще всей этой истории, что сейчас вопрос именно так стоит. То есть, как бы, любое предложение признать вину и как бы в обмен на что-то, я думаю, что этот вариант не примут и сами участники этого процесса. Это не мне судить, я не могу об этом говорить, я эту поняла. Ситуацию. Но сейчас просто же само общество, вот те люди, которые вот подписывают петиции, оно настроено именно таким образом. Даже не какие-то компромиссы, вы поймите правильно, да, вот что, наверное, может быть радикально это отличает от каких-то других таких ситуаций. Да, там. Никто не говорит, простите его, вот что важно. Освободите его. Вот какая сейчас получается ключевая дискуссия в этом, вот вокруг этого процесса. То есть, еще раз говорю, никто не говорит, что, знаете, ну, там, виноват, черт попутал, ну, тем не менее, давайте его простим. Нет. Они говорят, нет, мы не виновны. И будем на этом настаивать. И вот все те сложные дискуссии, экспертизы, там,
как
такая...
Как бы вы поступили, если такая, бы от вас зависело решение?
От меня зависело решение.
Да, ну вот если вдруг ну, так...
Я же не судья,
нет, это понятно.
Боже упаси. Там,
но
да,
в целом, как бы, вы человек... Я просто почему вам задаю этот вопрос? То есть, с одной стороны, вы работаете в системе, с другой стороны, еще раз, я почему люблю очень историков? Я всегда говорю, роботы заменят всех, но историки точно останутся, потому что у историков есть способность анализировать предыдущий опыт. А он такой большой, что даже никакие современные аналитики с бигдатами не сравнятся с историками, потому что там тот же вот мой товарищ Сережа Минаев, но он всегда как бы все переводит, все было... Все было. Не было, может быть, айфона, но сами ситуации, сами сценарии развития ситуаций, они все не то что вторичные, а просто ну, настолько архетипичны, что понятно, чем, с чего начинается и чем закончится. Вот понимая, как бы, да, там развитие этой истории, как вы считаете, как было бы правильнее?
Ну, я бы не хотел давать комментарии по конкретной ситуации.
Тяжелый вопрос?
Нет, он не тяжелый, но просто надо быть корректным по отношению к тому, что сейчас, я честно скажу, не могу, вот сейчас пока не вынесены там решения и прочее, но я могу привести наш пример.
Мы прервем буквально на несколько минут. У нас здесь интересный разговор с Александром Кибовским. Ждите, потому что буквально через несколько минут мы продолжим говорить.
Канделаки. Эксклюзив. «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ». Канделаки. Эксклюзив.
Это опять Тина Канделаки. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что у меня в гостях министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Продолжаем разговор.
Московский драматический театр имени Николая Васильевича Гоголя, более известный благодаря Кириллу Семеновичу как Гоголь-центр. Как-то все уже, наверное, подзабыли, что в 2015 году театр оказался в очень сложной ситуации экономической. И вообще речь шла чуть ли не о банкротстве театра. И тогда, в общем-то, от департамента культуры, как от учредителя, зависело, какое решение принять. Мы могли формализоваться и сказать, ну, вот, значит, сами виноваты, понимаете, там, да, вот. Но мы же так не пошли, мы понимали прекрасно, что, ну, в пределах тех возможностей, которые у нас были, ну, мы смогли, опять-таки, оперируя средствами бюджета, потому что, ну, понятно, что у каждого
поддержать
есть учреждение.
Театр в момент, когда...
Мы, в общем, смогли пошли на то, чтобы передвинуть деньги таким образом, чтобы вот те долги, которые проецировались, наращивались, были закрыты. И дальше, я могу сказать, что, опять-таки, все сообщество консолидировалось, чтобы помочь им вот дойти до следующего урочного момента, когда уже новое финансирование фактически позволяло им дальше спокойно развиваться. И театр существует по сей день. А можно было начать, понимаете, вот встать в позу, сказать «нет» и все. И я полагаю, что это имело бы довольно негативные последствия. Но и опять-таки, мы же как? Так я себя воспринимаю. Мы не куем культурные смыслы административными рычагами. Я это сказал сначала. Вот первый день, как я пришел, я сказал, коллеги, я не буду вмешиваться в творческий процесс, как бы мне этого, может быть, не хотелось. Я не разделяю во многом те концепции, которые существуют. Но если сейчас буду всех мерить своим аршином, Но так, знаете, вкусовщина – это такая, это очень опасный путь. Когда это начинается, я считаю, что ты просто должен уходить с поста, ну, потому что дальше, ну, как бы, ну, это твоя задача в другом.
И ставить вот самому театральные задача, постановки.
Ну, то есть, да, ты уходи, тогда другая профессия, если ты считаешь, что ты там это можешь лучше.
А
ну,
вы могли бы так? Давай.
Ну, конечно, ну, нет, ну, у вас же своя работа, ну, вы что? Я восхищаюсь.
Нет, вы знаете, ну, почему? Ну, многие нет. люди считают, что у них есть еще талант.
Слушайте, ну, я преподавал в школе студии МХАТ. Я работал на кино со многими режиссерами, да, я всегда был помощником, но, знаете, у некоторых людей потом возникает некое головокружение от того, что да я сейчас сам тут смогу там всех научить, как надо работать, ни в коем
я
разе.
Я вас умоляю, уже только ленивый не снимает сериалы.
Ну, вот я, видимо, ленивый в этой части и предполагаю таковым оставаться дальше. Пусть каждый занимается своим делом. Вот мое дело, я всегда говорю, мы оказываем помощь. Наше участие как учителя, это не передвигать ноги руками, дайте людям творческую самостоятельность. Помогите им. Вот, что мы и делаем. Мы стараемся это делать. Я вот за 5 лет, никто не может, ни один коллега сказать, что я кому-то позвонил, сказал, слушай, что-то у тебя как-то вот, что-то на сцене у тебя не очень происходит.
Серьезно?
Ну, я пожалуйста.
Но это же тоже такая говорю, историческая
вот, видите, я
практика.
Говорю, в эфире я говорю, вот, пожалуйста, вот, я работаю 5,5 лет на посту руководителя департамента культуры.
Ну
никто
как?
Из коллег не может сказать.
На прогоны никогда не звали, не говорили, ну, приходи.
Нет таких прецедентов, никто не может ни из коллег сказать. Более того, я благодарен, и, может, в силу этих причин, придя, я кого-то знал и раньше, мы с кем-то были знакомы, но я приобрел много знакомых за это время, очень уважаемых деятелей театрального искусства, и я рад, что со многими у нас сложились такие очень дружеские, хорошие отношения, добрые отношения. И потом я надеюсь, что когда ну, рано или поздно все придется уходить с поста, ничего же вечного не бывает, да, я думаю, что со многими они сохранятся и после того, как будут подписаны какие-то документы. И для меня это будет, наверное, самой лучшей оценкой, самой верной лакмусовой бумажкой, правильно мы это делали или нет.
Канделаки. Эксклюзив.
Вы же понимаете, что очень многие творческие люди оказываются просто в эпицентре скандала. Вот тоже вам пример. Там, например, в 2002 году вы выпустили книгу «Сибирский цирюльник. Правда и вымысел киноэпопеи», из-за которой поссорились, правильно я понимаю, с Никитой Сергеевичем? Потом первый вопрос. Вы помирились, я так понимаю?
Да нет, ну давайте все-таки будем как-то соразмерять. В общем, в 2002 году это был молодой сотрудник Министерства культуры, только после армии. Ну, вы давайте не будем мерить великого мастера и какого-то там сотрудника. Тем более
но,
тогда...
тем не менее, книгу он заметил.
Ну, это, ну, на самом деле, ну, а как еще-то, естественно.
Ну, вот это невозможно
но цель-то была совершенно не в этом. Я считаю, что, кстати, цель, которая была сделана, она получила
Вы сделали исторический разбор, правильно?
Да, но цель-то была не в том, чтобы кого-то уязвить или над кем-то там посмеяться. Вот в чем важно, вот получилось, понимаете, разницу. Речь шла про другое, об историческом кино как таковом. И о том вообще... Вот кино начало только подниматься. Да, мы уже пережили вот эти 90-е uh-huh. годы, и я тогда как раз, я же как раз потом пришел на преподавательскую работу на постановочный факультет школы-студии МХАТ, и вопрос был именно очень важный, рубежный. Вот нам, когда мы говорим, что историческое кино, нам важны детали, или
очень,
мы махнули рукой.
Очень-очень хорошая тема. Ну и как вот тогда...
Так вот, я могу сказать еще, что результаты, я считаю, достигнут, потому что сегодня, конечно, ну уже просто самим кинотеатрам стыдно снимать
И еще раз,
ленты,
тогда
да.
вопрос.
Да.
Вы были на «Декабристах»?
Я был консультантом на фильме «Союз спасения». Я был консультантом
Вы
по
были?
Военно-историческим деталям.
И
да.
как?
Ну, я сейчас говорю, по военно-историческим деталям работа великого вообще, величайшего уровня. Вот ничего,
то есть вы имеете в виду костюмы? Вы
вот
имеете
костюмы,
в виду?
Подготовка, все вот эти вот там знамена и все вот по военно-историческим деталям.
То есть там полное совпадение?
Я могу сказать, что ну, она в нашем кинематографе такого уровня, вот на ту эпоху, вообще нет. Это даже не надо сравнивать. Я, сейчас, я вот никогда не позволяю себе комментировать художественные качества. Да, вот.
Я поняла, да, то есть вы это делаете.
В чем проблема? Я об этом тоже говорил. Но что получилось в итоге вот сейчас? Костюмы стали прекрасными. И как-то снимать, так сказать, из подбора и на колени стало немодно. Вот уже все время вот этого такого убогого кино прошло. Сегодня все снимается очень качественно. И там, знаете, там по форме одежды, по деталям, по антуражу. Конечно, уровень величайший. Вот. И еще более того, говорю, «Союз спасения» – это просто, ну, это следующий шаг вот на пути, вот как делать, если говорить реконструкции.
Да, но вы же понимаете,
вопрос...
что... Но люди пошли посмотрели «Холопа».
А это же вопрос совершенно другого уровня и другого качества.
То есть это нетленка в будущее?
Это, я не помню, нетленки я вам не могу сказать, потому что трудно сказать, что становится нетленкой, что нетленка, это вообще определяется какими-то другими вообще материями абсолютно. Но я говорю про другое. Если мы говорим, что кино историческое, если мы говорим историческое, вот кто-то претендует, говорит, я снимаю историческое кино, то если ты заявил это все, ты можешь снимать все что угодно. Ты можешь снимать «Бесславные ублюдки», как Тарантино.
Так я чуму снимаю?
Вот,
у меня
понимаете?
Тоже средневековье.
Понимаете, да.
Но у меня
вот,
такого чума, вопроса
прекрасно,
нет.
Да. Ну, у вас же там... Так нет, потому что у вас изначально, ну, вы же говорите...
У нас, конечно, это несуществующее средневековье.
Я вам вам о том же. Поэтому, собственно, там какого уровня, там, ну, у вас там тоже снимаются в доспехах от европейских да. средневековых, но это и не нужно, правда же ситуация?
Ну, например, вообще.
То, что, но если есть некая претензия на жанр, то тогда надо эту претензию задерживать.
Я здесь с вами не спорю, я с вами абсолютно согласна.
Но является, тоже меня сейчас спрашивают, является ли достоверность антуража гарантией качества фильма? Конечно, нет.
Канделаки. Эксклюзив.
Если вот вдруг пандемия продлится до конца года, вы к этому готовы?
В части своих учреждений мы точно в соответствующий комплекс мер в любом случае смотрим на перспективу и на любую глубину. Вот. А с точки зрения всех остальных институций, еще раз говорю, я очень рад, что это, опять же, эта ситуация она показала, насколько разнообразна наша культурная повестка, и она не исчерпывается только, как вы понимаете, тем, что традиционно, там еще с советских времен, у нас эти учреждения находятся на бюджетном финансировании. То, что культура научилась саморегулироваться и выстраиваться, это тоже здорово. Более того, у нас масса примеров, когда даже наши учреждения на уровне саморегулирования и кооперации взаимной решали много проблем.
Заканчивая наш разговор, ненавижу этот вопрос, когда мне его задают, поэтому с удовольствием переадресую его вам.
Вы очень добры.
Ваша любимая книга?
Вот боюсь сейчас, меня могут превратно понять, не для рисовки говорю. Вот, что мы имеем в виду по словам «любимая книга»? Если мы говорим о том, что вы читаете, чтобы вот как-то отдохнуть и привести
в хорошее состояние... Нет, ваша любимая книга.
«Мертвые души» Гоголь.
А ваш любимый фильм?
Наверное, «Проверка на дорогах» Германа.
А ваш любимый спектакль?
Наверное, скажу сейчас... не то, что любимое, а которое меня глубоко потряс. Вот два спектакля, которые, я считаю, из того, что я видел за последнее время, для меня являлись такими очень пронзительными. Это «Амстердам» и Газарова, и «Папа в табакерке». «Матросская тишина», естественно, «Матросская тишина».
Любимая актриса, любимый актер?
Не имею права иметь такие пристрастия.
Ну почему? Вы же тоже зритель.
Тогда это, давайте это не по должности, а по
абсолютно,
личному
по зову
отношению.
Сердца.
Я уважаю, обожаю очень многих, но если говорить вот про человека, который у меня всегда вызывал искренний восторг во все возрасты, это из ушедших Олег Павлович Табаков, конечно, и из ныне здравствующих, и дай бог здоровья, Игорь Матвеевич Костолевский.
Женщина?
Сложнее. Сложнее. Очень сложно. Ну, скажу, не покривив душой, Евгения Симонова.
А так как вы историк, совсем уже последний вопрос. Все-таки, если бы можно было выбрать время, в котором можно было оказаться, помимо времени, в котором мы живем, какое время вы бы выбрали?
Я бы выбрал время славы и восторга. Наша победа над Наполеоном вот первые годы от 1814 до 1817 года.
Сейчас все сравнивают 93-й с 2020-м. Правильно ли делают?
А сравнивают в какой части?
Ну, с точки зрения поправок Конституции, многие говорят, что вот, условно говоря, времена, они как бы повторяются, есть какая-то цикличность. Очень многие стали упоминать 93-й в связи с 2020-м. С исторической точки зрения это правильно?
Ну, цикличность исторического процесса – это, в общем, не новости, это основа, как вы понимаете, многих идеологических концепций. Вот. Но как это сейчас могут вспоминать? Я категорически противник школы Покровского, что история – это политика, обращенная в прошлое. Поэтому, если с этой точки зрения, то я там не вижу каких-то для себя лично желаний что-либо сравнивать. Хотя я прекрасно помню 93-й год. Вот. А если говорить о том, что бывают циклические периоды истории, да, только никто это в итоге не понял, есть разные трактовки, как часто эта цикличность происходит. И кто сказал, что это там, 17 лет, а не мы находимся в каком-то другом цикле, который просто еще пока нельзя сопоставить в этой ситуации. Поэтому такой вопрос дискуссионный, больше для теоретиков, чем для практиков.
Спасибо вам большое. На радио «Комсомольская правда» был Александр Владимирович Кибовский, российский историк, государственный общественный деятель, кандидат исторических наук, министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы, академик Российской академии художеств. И просто хороший человек. Не болейте, Саша.
Спасибо, взаимно.
Канделаки. Эксклюзив.
Как бы тебе повезло. то ли большая, то ли малая медведица.
Комсомольская правда. Радио поколения Мумий-тролля.